Два часа дня. Пятница. Холл сидел на скамейке у лифта. Единственное место на третьем этаже, где работяга может спокойно перекурить. Как вдруг появился Уорвик. Нельзя сказать, чтоб Холл пришел в восторг при виде Уорвика. Прораб не должен был появиться раньше трех, того часа, когда на фабрику заступает новая смена. Он должен сидеть у себя в конторке, в подвальном помещении и попивать кофеек из кофейника, что стоит у него на столе. Возможно, кофе оказался слишком горячим. Июнь в Гейтс-Фоллс выдался на удивление жарким. Термометр, висевший у лифта, однажды зафиксировал невероятную для здешних краев температуру – 94 градуса по Фаренгейту в 3 часа ночи. Одному богу ведомо, какой ад подстерегает работягу, заступившего на смену с 3 до 11. Холл работал на неуклюжей и капризной трепальной машине, произведенной некой уже несуществующей фирмой в 1934 году в Кливленде. Он работал здесь с апреля, а это означало, что платили ему по минимуму – $1.78 в час. Но Холл считал, что это вполне нормально. Ему хватало ни жены, ни постоянной девушки, ни алиментов. Он по натуре своей был кочевником и за последние года три сменил немало мест и занятий. От Беркли, студент колледжа, до Лейк-Тахо, кондуктор автобуса. От Гелфстона, портовый грузчик, до Майами, повар в закусочной. От Уиллинга, водитель такси и мойщик посуды, до Гейтс-Фоллс в штате Мэн, где теперь работал трепальщиком и вовсе не собирался расставаться с этим последним местом. По крайней мере, до тех пор, пока не выпадет снег. Он был одинок, и ему особенно нравилась смена с 11 до 7, когда напряжение в этой гигантской, непрерывно работающей мельнице спадало, не говоря уже о температуре воздуха. Единственное, что здесь удручало, так это крысы. Третий этаж являл собой довольно длинное и пустое помещение, освещенное гудящими флуоресцентными лампами. Здесь, в отличие от остальных этажей фабрики, было относительно тихо и пусто. Это если говорить о людях. Зато крысы так и кишели. Единственным механизмом на третьем этаже была его трепальная машина. Вся остальная часть помещения использовалась под хранение 90-фунтовых мешков с волокном, которые машина Холла должна была сортировать своими длинными зубьями. Мешки, напоминавшие сосиски, были уложены длинными рядами. Некоторые из них, особенно с лоскутьями мельтона и какими-то совсем непонятными тряпицами, на которые не было спроса, валялись тут годами и стали серыми от пыли и грязи. Сноска. Мельтон. Вид сукна. Самое подходящее место для гнезд, где селились крысы. Огромные пузатые создания со злобными глазками и серыми шкурками, в которых так и кишели вши, блохи и прочие паразиты. Холл взял в привычку собирать целый арсенал пустых жестянок из-под безалкогольных напитков. Он выуживал их из мусорного бака во время обеденного перерыва и швырял банками в крыс, когда работы было немного, а потом собирал их по всему помещению к полному своему удовольствию. И вот за этим занятием его застал мистер Прораб. Поднялся по лестнице вместо лифта, сукин он сын. Даром, что все называли его шпиком.
Чем это вы тут занимаетесь, Холл?
Крысами, ответил Холл, сознавая, что объяснение звучит абсурдно, поскольку крысы тут же попрятались в свои норки. Швыряю в них банками, когда высовываются. Уорвик нехотя кивнул в знак приветствия. Крупный мясистый мужчина с короткой стрижкой. Рукава рубашки закатаны, узел галстука приспущен. Затем он сощурил глаза и взглянул на Холла уже попристальней.
«Мы платим вам не за то, чтобы вы швырялись банками по крысам в рабочее время, мистер».
«Но Гарри не присылает заказ вот уже минут 20!» Начал оправдываться Холл, а про себя подумал. «Ну чего ты приперся сюда, вместо того, чтобы спокойно сидеть и пить кофе? А что прикажете прогонять через эту машину, если заказа нет?» Орвик кивнул с таким видом, словно эта тема больше его не интересовала.
«Шайка бездельников. Сейчас загляну еще к Висконски. Ставлю 5-1, что он наверняка почитывает сейчас какой-нибудь журнальчик. А мы платим ему за это деньги».
Холл промолчал. Тут вдруг Орвик указал пальцем.
«Еще одна! Давай, скорее!»
Холл запустил в крысу жестянкой из-под Нихай, которую держал наготове. Сноска. Нихай. Прохладительный напиток. Бросок был молниеносным и точным. Крыса, сидевшая на одном из мешков и не спускавшая с них злобного взгляда темных глазок, слетела вниз, издав жалобный писк. Орвик расхохотался, закинув голову, а Холл пошел подбирать банку.
«Вообще-то, я искал тебя специально для того, чтобы поговорить».
«Зачем же?»
«Следующая неделя, 4 июля, это значит, что для рабочих, работающих у нас больше года, с понедельника по субботу будут выходные. Для остальных же сокращенный рабочий день и уборка цехов и территорий. На это время у меня есть к тебе одно интересное предложение. Я набираю одну специальную команду. Хочешь неплохо подзаработать?»
Холл пожал плечами. «А чего делать-то?»
«Надо будет вычистить все подвальное помещение. Этим никто не занимался уже 12 лет. Работенка, конечно, адская, но мы собираемся использовать бронзбойты и отсасывающие насосы».
«Кто-то из городского комитета желает войти в совет директоров». Орвик злобно сощурился.
«Согласен или нет, $2 в час сверх обычной платы и двойная оплата за сверхурочное время».
Холл быстро подсчитал в уме. Возможно, ему удастся сколотить 75 баксов за вычетом налогов. Такие деньги на дороге не валяются. К тому же отпуск у него за свой счет. «Ладно.
Работать будем по ночам. Из-за жары. К понедельнику будь готов. Я на тебя рассчитываю».
Холл смотрел ему вслед. Не дойдя до лестницы, Орвик вдруг обернулся и взглянул на него.
«Ты ведь учился в колледже, не так ли?»
Холл кивнул.
«Окей, студент, буду иметь в виду».
И он ушел. Холл сел и закурил следующую сигарету, держа в другой руке банку от содовой и зорко озираясь по сторонам. Можно представить, что творится в этом полуподвале. Точнее, подвале, потому как он располагался одним уровнем ниже красильной. Сырость, темнотища, полно пауков, гниющих тряпок, вонь от реки и... крысы. А может, даже и летучие мыши. Авиаторы семейства грызунов. Гадость. Холл с силой запустил банкой в мешок. Затем улыбнулся краешками губ, заслышав доносившийся сверху голос Уорвика. Тот отчитывал Гарри Висконского. «Ладно, мальчик из колледжа, буду иметь тебя в виду». Но улыбка тут же слетела с губ, и он затушил окурок. Через несколько минут Висконский начнет подавать через воздуходувку нейлоновое сырье, так что пора приниматься за работу. Спустя некоторое время крысы вылезли из своих убежищ и расселись на мешках, заполнивших длинный цех, и принялись наблюдать за его действиями немигающими черными глазками, словно суд присяжных.